Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 12-ю по Пятидесятнице, мы опять светло празднуем воскресение Христово. И Святая Церковь предложила нам Евангелие от Матфея, в котором повествуется о диалоге некоего богатого юноши с Господом Иисусом Христом. Надеюсь, вы хорошо знаете это место, а мы же посмотрим, что еще можно увидеть в этом диалоге и в этом поучении Господа для своей души, для своего спасения. Мы видим, что этот юноша сам подошел к Господу, пришел к Господу Иисусу Христу. И часто бывает в жизни из числа людей, приходящих к Господу, что многие из них приходят к Господу. И приходят, как они думают, сами в себе, для спасения. Другие не только приходят, а и подвязаются многие годы для своего спасения. Во всяком случае, они думают, что они подвязаются или нечто предпринимают, исполняют, делают для своего спасения. Но, увы, на самом деле самого-то спасения они не достигают, они его не израбатывают. И вот здесь нам очень важно понять еще одну причину вот этой жуткой ошибки духовной, этой прелести, этого обольщения, этого уклонения, этого страшного и сильного препятствия для людей, уже узнавших о Господе Иисусе Христе и пришедших к Нему. И вот этот диалог богатого юноши и Господа помогает нам понять эту причину. В сегодняшнем Евангелии выбрана именно беседа Господа с этим юношей, но несколько выше в этом же Евангелии и шла речь о детях. И это тоже очень важно наблюдать, как бы части Евангелия, которые касаются разных событий, но в какой последовательности они следуют одна за другой, ибо это тоже имеет значение. И если мы обратим внимание, что сначала Господь говорил в отношении детей: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное», и возложил на них руки, благословил, отошел оттуда. И тут же, и вот некто подошел, сказал ему: «Учитель благий». И вот некто подошел, да? То есть только он сказал это поучение, и, по всей видимости, человек, который сразу подошел за этим, слышал эти слова Господа в отношении детям. И, естественно, в отношении всех остальных взрослых, которые должны вот уподобиться детям. Если не будете как дети, то не войдете в Царство Небесное. И сравнивая предыдущее с последующим, мы увидим, что человек этот, хотя еще он был юноша по возрасту, но он уже был далеко не ребенок по качеству, требуемому Господом. И дальнейшее повествование показывает, в чем же была его недетскость. И тогда мы можем это препятствие и назвать недетскостью. ибо аще не будете, как дети, да, не будете Царство Небесное. Значит, препятствует нам. То есть то, что мы не бываем как дети по качеству душевному, не по уму, конечно, а по качеству душевному, да, вот, то есть непосредственными, простыми, непометазлобными, не привязанными к чему-то земному, материальному, то мы не войдем в Царство Небесное. Потому что мы тогда, наоборот, имеем все эти пристрастия, привязанности, которые и препятствуют нам. И вот эта ошибка этого человека очень быстро была вскрыта Господом. Потому что когда он спросил, что доброго мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную, то Господь ему сказал, соблюди заповеди. То есть Господь дает нам свои заповеди, не человеческие, а свои божественные заповеди, которые изложены в Священном Писании, и дает их для того, чтобы мы, исполняя их, приходили в нужное соответствующее качество, становились по душе как дети, а по уму мудрецами. И таким путем, изменяясь реально, совершенствовались, дорастали до возраста Христа, то есть по своему душевному качеству, и тогда беспрепятственно входили в жизнь вечную, получая благодать Духа Святаго уже здесь, в земной жизни. То есть путь в жизнь вечную, путь к благодати через исполнение заповедей. И в Писании много есть мест и богослужений, в православной церкви много есть мест, которые постоянно нам напоминают вот эту мысль, что мы должны не просто читать заповеди, не просто почитать их, или там в рамочку вставить, и любоваться, как они написаны, а именно исполнять. Только тогда они оживут для нас и будут животворить нас. Потому они названы животворящими, что если мы их реально исполняем, то они становятся для нас животворящими. И вот здесь удивительный случай, когда человек исполняет животворящие заповеди, сам не оживает. Он сам засвидетельствовал, что с детства я исполнил все эти заповеди. Все сохранил от юности моей, чего еще не достает мне. И обличая его ложное устроение, Господь не стал с ним припираться, что-то говорить. Он дает ему конкретно еще одну заповедь конкретную. Он как бы говорит, если ты уже все эти заповеди исполнил, то тебе ничего не стоит исполнить совсем малую заповедь. В данном случае раздать свое имущество и пойти за мной. А оно было большое. И вот то, что юноша попался на своем имуществе и не послушался Господа, и говорит, что и все предыдущие заповеди он исполнял не животворно. То есть они его не животворили. Это было формальное, лицемерное исполнение этих заповедей. И этим внешним, формальным исполнением он только обольщал себя, обманывал, думая, что он уже почти в Царстве Небесном, что Бог ему обязан. И так часто бывает и в жизни христиан или людей, почитающих себя христианами или церковными, православными, верующими. Они приходят к Богу и целью спастись. Но в чем же их главная ошибка? В том, что они приходят к Богу со своим богатством. У каждого это может быть свое. Не обязательно это материальное имущество. Это просто один из видов очень сильных таких вот пристрастий материального блага. Но это может быть и лицо противоположного пола, то есть или девушка, или женщина, или юноша, и мужчина. Это может быть интеллектуальное богатство. Это может быть всякие другие виды, то, что можно назвать богатством, что человек очень дорожит, ценит, и главное, он очень сильно по страсти привязан. То есть любое пристрастие к чему-либо сильное, оно удаляет нас от Бога, оно не допускает нас к Богу, оно держит нас на привязи, и даже если душа и приходит к Богу каким-то образом, то Господь обязательно проверяет эту душу на конкретное пристрастие. И говорит именно ту заповедь для конкретного человека, которая его и препятствует. Кому-то говорит, оставь любимую женщину, ну, любимую по плоти. Кому-то говорит, оставь жену, кому-то говорит, оставь детей, кому-то говорит, оставь науку, кому-то оставь спорт и так далее, и так далее, и так далее. То есть именно то надо оставить, что действительно препятствует, что действительно является таким самым камнем преткновения или предметом самого сильного пристрастия данного человека. И вот человек, который якобы готов выполнять, ходить на службы, там все помогать, но он одно не готов расстаться со своим богатством. И в этом смысле все мы уподобляемся в той или иной степени и мере этому юноше. И сам Господь засвидетельствовал в этом отрывке, что человеком спастись невозможно. Но не Богу, ибо все возможно Богу. То есть, почему человеку спастись невозможно? Конечно же, это речь идет не о категоричности, иначе не было, бессмысленно было бы его страдание и так далее. Но человеку невозможно спастись, если он сам предоставлен себе. Потому что обязательно человек имеет какое-то пристрастие. И вот это пристрастие и препятствует ему спастись. Поэтому нужна особая Божья помощь, чтобы человек преодолел это препятствие, отказался. Таким образом, мы имеем нужду в отказе от своего. А раз мы имеем нужду в отказе от своего, то должно быть действие, которое помогает нам, или которое является тем действием, которое производит этот отказ. И таким действием является самоотвержение. То есть Писание, Господь и Святые Отцы называют это важнейшее действие самоотвержением. Если мы не достигнем этого действия, если мы не возымеем это действие в себе, то тщетны будут наши все труды, наша вера. Сегодня слышали апостола, да, от Коринфянам, послание Коринфянам, апостол Павла, он писал, что если только не в суе уверовали. То есть можно в суе уверовать, тщетно уверовать. Можно тщетно ходить в храмы, можно тщетно все выполнять. Вот. И вот эта тщетность появляется тогда, когда мы приходим к Богу со своим, а не принимаем Божие. И вот очень важный момент наступает, когда мы должны научиться различать свое и Божие, и от своего отказываться, отвергаться. Самоотвержение. То есть отрекаемся от своей самости и от всех тех страстей и действий, которые нам препятствуют пребывать с Богом и следовать за Ним. Отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. Вот заповедь, которая повелевает нам отвергаться всего своего. И этот диалог как раз и является конкретной иллюстрацией, как должно отвергаться себя, и как этот юноша не сделал это, лишился и Господа, и спасения. Поэтому самоотвержение. И святые отцы учат нас, что если человек не отвергнется себя, то даже многолетнее пребывание в подвигах ему не принесет никакой пользы. В подвигах благочестия ради Господа, многолетнее хождение в храмы, чтение Писания и все остальное. Потому что при всех этих действиях не происходит того реального изменения, которое требует от нас Бог. Богу не нужны сами по себе наши действия. Не сама по себе наша молитва, не наш сам по себе пост, не наши по себе какие-то другие подвиги, не наше хождение и выстаивание на ногах в храме, не наше пение во время богослужений. Да? Ничего ему это не нужно. Более того, оно и нам не нужно, если не последует за каждым действием реального плода, плода богоугодного. А Богу угодно, чтобы все эти действия приводили нас к реальному изменению из падшего состояния в новое, непорочное состояние по образу Христа, из грешного в святого превращали нас и привлекали благодать Духа Святаго, которую мы должны стяжевать, и хождение или стояние в истине. Вот что требует нас Бог. Поэтому сами по себе действия не имеют цены, если за ними не последуют эти плоды, если не последует изменение качества. И вот здесь-то и кроется причина, почему за конкретными, правильными по виду и форме действиями, пост, молитвословие, хождение в храм, причащение и так далее, и так далее, и так далее, не следует реального превращения человека из ветхого в нового, из падшего в воскресшего, из грешного в святого, из служащего демонам, служащего Богу, богоугодного. И все сводится вот к этой тонкой грани. Человек согласен, он придет к Господу, он любуется божественным откровением, писаниями, мыслями. Он может любоваться жизнью Господа, его страданиями, все это сопереживать, и все, до последнего, пока вопрос не встанет конкретно. А вот теперь откажись от своего. Ради того, чтобы все это обрести, не через чтение, не теоретически, а реально, чтобы войти уже в божественную жизнь, и, изменившись, соединиться с Господом. И вот здесь происходит отступление, облом, предательство, отказ, отвержение от Бога. На чем-то самом таком пристрастном, земном, временном люди попадаются. И, увы, теряют все. Тогда бессмысленным становится весь их христианский подвиг, вся их жизнь. И таких людей набирается огромное количество. И они продолжают верить. Они продолжают исповедовать веру. Они продолжают манипуляции все эти внешние действовать и сохранять храмы и систему эту всю церковную. И считают, что они спасаются от церкви. Естественно, это лукавое сборище лицемеров, и которые не устоят в истине и становятся еретиками. Хотя формально могут там думать, что они стоят в истине и Богу угождают. Они не пошли дальше. Они не преодолели свою самость. Они не отреклись от своего, от чего-то своего. И приходят к вере, но хотят пользоваться своим умом, своими познаниями, дорожат этим. А как же Бог вложит в нас свое познание, свое божественное видение, если мы заполнили ум своим. Как же к нам придут божественные помышления, если ум заполнен помышлениями о земном, о греховном, и мы не научились его очистить от этого? Как же нам восчувствовать нечто никогда не испытанное духовное, когда наше сердце заполнено известными чувствами земного, всеми пристрастиями к различным греховным или земным удовольствиям, сердечным утешениям, которые мы сами себе позволяем. И когда место нечисто, не войдет туда благодать. Писание ясно и четко говорит, не войдет благодать в зло художнюю душу и тело, преданное страстям. Значит, если душа не отвергла себя, она продолжает злое художество. Она играет злыми, греховными, страстными помыслами, увлекается страстными чувствами в сердце ее. Поэтому в такую душу благодать не войдет. Ей не хватает самоотвержения. Что бы она ни делала, сколько бы она ни молилась, сколько бы ни провела в подвигах, в пустыне, в горах, там, где угодно, если нет реального плода, если каждое действие не делается в смирении и не приносит соответствующий плод, изменение качества, то ничего не происходит, кроме опускания, деградации, самомнения, тщеславия. И человек, пребывая в прелести, только мнит, что он приближается к Богу, что он святой, что он богоугодный. И когда ему попытаешься обличить, увидишь, что какое противление вызовет это обличение. Они не любят никогда их обличение, потому что они думают, что с обличением хотят отнять у них их спасение. То есть ложное устроение они держатся как за спасение. Поэтому вот для нас, желающих спастись по-настоящему, а не просто числиться или пребывать в обольщении, важно научиться различать свое от божественного. И что же мы приносим в свое в дело нашего спасения? Прежде всего, начнем с ума. Свое ложное понимание. Любой духовный предмет требует правильного понимания, правильного видения во свете божественного откровения, а не во свете темном, мрачном своего падшего опыта, своего падшего разумения или плотского мудрования, когда люди сочиняют из падшего естества то, чего на самом деле нет в духовной жизни. Поскольку они его не имеют, а им хочется иметь, а Господь затягивает и не дает им, а люди страстные уже не могут долго ждать, они начинают сочинять себе состояние, что они спасаются, что они что-то имеют, всякие глазы, видения, всякие откровения и так далее, и так далее. И люди живут десятилетиями в таких состояниях, считая, что все, они великолепны, они прекрасны, все, с Богом все в порядке. Они не знают горькой правды, они не знают ученистых отцов, которые обличают и эту прелесть страшную в пребывании. Они не отвергли себя. И если мы не отвергнемся своего разумения, Бог никогда не даст истинного. Так учат старцы. Никогда человек не придет в разум истины, если не отвергнется всего своего. А особенно по духовным предметам. То есть мы должны понимать все из незамутненного, истинного источника Священного Писания и святых отцов, которые доносят до нас это Священное Писание неповрежденно, истинно. Но мы можем сейчас и святых отцов уже неправильно воспринимать. Поэтому с величайшей осторожностью нужно читать, моля Бога, чтобы правильно воспринять то, что они до нас пытались донести в своих богодухновенных писаниях. Потому что мы и благодать, к сожалению, совершенно разные качества, и мы не всегда можем правильно воспринимать самые правильные благодатные вещи, и можем повреждаться и гибнуть, имея как бы перед собой и у себя вот эти великие спасительные и истины, и познания. Поэтому требуется помощь Божия. Поэтому Господь сказал: человеком невозможно, но только Богу все возможно. Поэтому нельзя отрываться от Божественного. Никогда ни в чем. Всегда искать правду Божию. Не свою правду, не правду падших духов, не правду других падших людей, а только правду Божию. Поэтому, войдя в истину, ходя в ней и стоя во свете истины, нужно искать правду. В каждом действии, в каждом своем движении искать правду Божию. Она не дается в готовом виде. И отделять плевелу своего, сохраняя божественное. Вот это единственное, что от нас Бог требует. Вот наше свое, это то, или те действия, которые отделяют наше, а значит и бесовское, страстное, греховное, земное, временное, от божественного. И это труд по развлечению, и труд по разделению реальному для себя самого и составляет важнейший спасительный труд. Поэтому Господь сказал: ищите, или ищите прежде всего Царство Небесной правды, то есть ищите те состояния, те действия и то взаимодействие всех духовных упражнений, действий, которые вам реально просят благодать Духа Святаго и правду Божию. Если этого не происходит, значит, вы не обрели, значит, вы еще в обольщении, что-то неправильно делаете. То есть начал человек поститься. А ну-ка буду ради Господа поститься. А ну-ка буду ради Господа молиться. Молится, постится, молится, постится, постится, молится. Тем более, что написано, что демоны выходят некоторые только постом молитвы. Все, прочитал он, а в результате ничего не происходит. Нет, благодать не приходит, не поступает. Нету изменения. Благодать не происходит. В каждом своем поступке он не может правду Божию делать, а делает или грех, или ошибку. И постоянно в этом мучается в своем состоянии, что он не может правильно что-то поступить, что-то сделать. В отношении или к людям, или к окружающим условиям. Он постоянно ошибается. И это и показывает, что он не нашел правды Божией в каждом своем действии, что он не ищет благодати Божией. То есть он не ищет того, через что приходит. А может, ему нужно не поститься вот какими-то особыми постами, а смириться и пойти на послушание, отсечь свою волю. Или еще что-то другое, что ему принесет благодать. Потому что Господь выжидает, он удерживает благодать и ждет, пока человек найдет правильное устроение свое, правильную меру своего дела, правильное состояние. И тогда этому правильному состоянию дается благодать. То есть не человеку конкретному дается благодать, а человеку, нашедшему свое место, свою меру, свой вес и свою временность. Только такому человеку дается благодать. Малейшее уклонение, не вовремя, не той мерой, не тем весом или неправильном устроении, и можно множество правильных действий делать бесплодно, тщетно, всуе. Что мы и наблюдаем сами в своей жизни. Посмотрите внимательно, вы увидите, почему, казалось бы, за внешне благими, правильными действиями, которые предписаны Господом, Церковью, да, святыми отцами, мы, пытаясь их выполнять, не последует то, что отцы имели. То есть благодать Духа Святаго. Почему? Потому что мы все это делаем без самоотвержения, а значит и без истинного смирения. А Бог только сердце сокрушенное и смиренное не уничижит, оставь его демонам и страстям, а только сердце сокрушение смиренное он сообщит благодати. Поэтому, опять-таки, мы выходим в правильное состояние только через покаянное рассматривание себя, только через покаянное восчувствование, через сокрушение сердца, осознание себя погибшими. Это единственная ступень, которая приводит нас к реальному смирению. Если мы себя погибшими, грешными, ничтожными, жалкими не увидим, мы не смиримся. Мы не откажемся от того, что нам кажется дорогим, важным, очень значимым в этой жизни. Пока мы не видим, что мы идем в ад, мы погибаем, мы не откажемся ни от богатства, ни от людей, которым мы пристрастны, ни от знаний, ни от других должностей, там, славы и так далее, и так далее. Не откажемся. Не ради чего. Человек отказывается только, когда есть ради чего отказаться. А отказаться просто ради отказа никто не откажется. Никто не возьмет просто так кошелек с деньгами и в мусор бросить. Просто так. А вот если ради чего-то, человек может пожертвовать там сумму. А если просто так, вот взять и просто так выбросить, просто так взять и пожертвовать дом, ну если только сумасшедший. Мы говорим не о сумасшедших людях, уже лишившихся разума, а нормальный человек, который понимает, да, если он это ценит, он никогда это не выбросит просто так, не откажется от этого просто так. Наоборот, он все будет делать, чтобы сохранить, копить, держать, будет грызть зубами других людей, только чтобы как бы держать. И это и показывает его пристрастие. Поэтому нужно отказаться от своего. И от внешнего богатства это сводится до внутреннего делания. Вот во внутреннем делании мы должны тоже постоянно отказываться от своего, заменяя его на божественное. Отказываясь от своей ложной позиции, заменять ее на правду Божию, искать, в чем же правда Божия. И вот поэтому такими важнейшими действиями для воспроизводства самоотвержения является понуждение. Насилие над собой. Подвязание, то есть подвигать себя на то, что нам неприятно, нежелательно, к чему мы не расположены, но мы верим и знаем, что оно принесет пользу. Так как мы отдаем себя в руки врача, хирурга, который будет нам больно делать, будет вскрывать нам болезненное место скальпелем, будет раздирать нашу плоть, но он это делает с целью врачевания, а не просто поиздеваться над нами. И мы, зная это, зная, что будет боль, предаемся все-таки ради того, чтобы сохранить жизнь на эту операцию. Так и в духовной жизни. Мы знаем, что будет нам неприятно, больно, нам это скорбно, и восстанут все бесы, и страсти, и все это, и будут рвать нас. Но в этом и состоит самоотвержение, что мы должны согласиться на это, как бы нашей самости это не нравилось. Тогда произойдет результат. Тогда произойдет посещение благодати. Тогда сбудется на нас слова Бога, что Богу все возможно. Мы увидим сами в себе, что действительно Богу возможно даже меня, самого последнего грешника, изменить и из греховного состояния перевести в святое. Вот такой важной истине научает нас сегодняшнее Евангелие. И да будет это с нами, если мы будем внимательно, каждодневно следить за этим и отвергаться, начиная от своих помыслов, ощущений, пониманий, и заменять все божественным ведением, божественными чувствами, божественными заповедями, желаниями и волей Божией. И да будет это милостью Божией с каждым из нас ради нашего спасения. Аминь.